Откровение 7, Revelation 7. Конечно, сложно понять в первом взгляд, вот, нам надо иметь какую-то структуру для понимания откровения. Не просто вот читать пару стихов и пробовать толковать. Надо иметь какую-то структуру, какую-то перспективу и как-то понять вес пророчества именно в этом. You can just open a chapter from the book of Revelation and think you can understand it and try and interpret it. You need to have a structure in which you can slot all this. У каждого есть свою структуру, есть свой возлюблен подход и так далее. Everybody's got their preferred structure, their preferred way of looking at it. Я могу только предлагать мою, а крайне suggest mine. Для меня самое главное, что откровение полное ссылками Ветхого Завета. For me it's significant that Revelation is full of references to the Old Testament. И большинство этих ссылок туда, в Ветхом Завете, говорится о суд на Израиле, чтобы они покаялись, и суд на руках своих врагов, которые им окружали. The majority of the Old Testament references are talking about the judgment upon Israel at the hands of the enemies around them so that they might repent.
И я и тоже замечаю, особо 6 главу, что здесь очень много похоже на то пророчество, которое Иисус дал от Матфея 24, от Марка 13, от Луки 21, где Он предсказал знамение конца. And I notice, especially in chapter 6, but all through, all the connections with the Olivet prophecy of Matthew 24 about the last days.
Иисус там дал какие-то знамения, которые должны исполняться до Его пришествия.
And there Jesus gave the signs that are to come true just before He comes back.
И это имело какое-то исполнение в 70-м год нашего эра, когда Иерусалим был разрушен, но это не самое главное. Самое главное исполнение, это, конечно, последние дни, когда Иисус придет.
Matthew 24 had a limited application to the situation in AD 70, the destruction of Jerusalem, and yet the bigger fulfillment is in our last days, and that is how I suggest, and that's how I read Revelation.
Тоже важно и в Ветхом Завете, и в Новом Завете понять, что имеется в виду, когда мы читаем о земле.
It's also important in both Old and New Testament study to get clear in your own mind what you think the word earth refers to.
7 глава, 1 стихе, chapter 7, verse 1. Видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли.
Says four angels standing on the four corners of the earth.
В Ветхом Завете тут еврейское слово «эрец» означает либо земля, особо земля Израилева, земля, которую Бог обещал дать Аврааму, либо весь планету. И даже до сих пор, «эрец Исраил» — это на современном иврите. Государство или земля Израиля. Эрец. Это означает земля, то есть для евреев наша земля. Вот. То территорию, которую Бог обещал Аврааму. Либо означает весь мир. Можно и так на русском понять земля, наша земля, в смысле наша Украина или где, Беларусь. На это наша земля. Но и тоже земля, это весь планету. То же самое.
So, you can, in the Old Testament you meet this word Eretz, which you can understand as either the land promised to Abraham, and that's how it is understood in modern Hebrew, Eretz Israel, the state of Israel, the land of Israel, or the whole planet.
А когда мы здесь читаем, что четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли,
but here you read about four angels standing on four corners of the earth.
Земли здесь, это не весь мир, я считаю. Если они стоят на четырех углах земли, это говорится о какой-то определенной территории. If the angels are standing on the four corners of the earth or the land, well, to me, that's not the planet. That's some specific territory within the planet. Я считаю, что все эти пророчества в основном о том, что будет с землей случиться, это говорится не о весь планету, но особо ту территорию, которую Бог обещал Израилю, между Эфратом и, в принципе, река Египетский. So I suggest that the majority of the references to the earth or the land refer not to the planet, but to the territory that's promised to Abraham from the Euphrates to the river of Egypt. Есть, конечно, такие теории, что это говорится, в принципе, о Римской империи, либо Европа, короче. Но я не могу это видеть, потому что в Библии это говорится, самое главное, о той территории. Тот земля, которую Бог обещал Аврааму. Насчет этих пророчеств. I know there is a theory that it talks about the Roman Empire or the earth is the Europe, basically. I just don't see it from the Bible at all. Сосредоточие Библии – это на ту землю, которую Бог обещал Аврааму. The focus of the Bible is on that land that God promised to Abraham. А, конечно, люди хотят видеть, а где мы? Где Англия? Где Австралия? Ой, где Россия? Ой, да, мы хотим, чтобы мы как-то там. Нет. Это об этом не говорится. We all want to say, well, where am I? Where's England? Where's Australia? Where is Russia in all this? We want to see ourselves in there, but I don't see that that is the focus. Итак, я тоже думаю, что это все-таки случится в самом последние дни. I think it all happens in the very last days. Потому что книга жизни, пятая глава, была закрыта печатами. И Иисус откроет книгу жизни, когда? В последний день, когда Он придет. Значит, все эти печати и тех события связаны печатами. Все говорится в последние дни. Когда Иисус откроет эту книгу, это тогда, когда Он придет. Книга жизни откроется в судном дне. Итак, эти семь печати и так далее, все внутри этих печат случится, в принципе, во время Его пришествия. Итак, да, я не согласен, что вот тот печат был 2000 лет тому назад, потом спустя сотни лет, и вот опять второе открылись, потом второе, третье и так далее. Я это не вижу, потому что цель и смысл вот открывать книгу, это не книгу, конечно, так, как у нас есть, но такой, да, круглый, да, и открывать печатом, ты это делаешь моментально, ты все, открой. Если откроешь эту книгу, да, ты все печати сразу, ну, откроешь, чтобы открывать книгу. So, I said yesterday in chapter 5 that the scroll that is, the book that is unfolded, that is opened, is the book of life. And it's got seven seals on it. And to me, the whole decorum of the whole thing requires that those seals are opened pretty well at the same time. You don't open one seal and then a couple hundred years open another one. The book is opened when? It's open when Jesus comes back. That's the significance of understanding the book as being the book of life. So then I see all these seals and what's within them as happening right at the very end. Так. Шестую главу мы читали о всякой скорби, которая будет на земле. Я понимаю, земля Израиля. So chapter 6, we read about all these various things that are to happen and the seals that start to happen on the land of Israel. И зачем всякий тот страдание будет на евреям в последние дни? And why will there be all this suffering for Jewish people and the people in Israel in the last days? Почему столько страданий? Это чтобы я не покаялся бы.
And the purpose of the suffering, the judgment, is so that they repent.
Гнев Божий не такой, что он просто бросает вот этих суд, потому что у него гнев такой. Нет, он бросает суд, чтобы Израил покаялся бы не из-за гнева, не из-за жестокости.
The purpose of God's judgments upon Israel is not because he got mad with them or because he wants to punish Israel and watch him suffer. It's because he wants Jewish people to repent, to accept Jesus.
Так, стих 7 главу мы начинаем видеть результат. Всякий этот суд в последние дни.
Chapter 7 here we begin to see the result of the judgments actually bringing forth some fruit.
В третьем стихе: «Вас трое не делайте вреда ни земле, ни морю, ни дереву». Опять, в первом стихе: «Чтобы не дул ветер ни на землю, на море, ни на какое дерево». Почему? Насчет дерева. Разве это столь интересно?
Why this emphasis on verse 2? It was given to them to hurt the earth and the sea. Verse 3. But they're told not to hurt them nor the trees until we've sealed the servants of God. And again in verse 1, they were holding the wind back so it didn't blow on the earth, the sea, nor the trees.
Зачем такое ударение насчет дерев? Why this emphasis on trees?
Мы знаем, что последние, уже 2-3 года явились это Даеш. И вообще явились такое, ультра такой консервативной интерпретации ислама.
Где сейчас ислам это не просто пара мусульман, которые как-то на мечети, это уже мировой момент. И они все находятся возле Израилева. Самое главное, они ненавидят Израилеву. Это для них мерзость.
And in the last few years we've seen radical Islam develop so that Israel is now surrounded by radical Islamists who hate Israel, hate Jewish people and want to destroy Israel.
Они говорят, что нет этой религии мира и так далее. Это ерунду. Они ненавидят. Израил, евреи, просто читайте Коран, вы это видите.
Don't believe Islam is a religion of peace. It's not. You read the Quran, it's full of threats and hatred towards Jewish people as individuals and the state of Israel as an entity.
Итак, там есть в самом Коране, плюс в Хадифе, но особо в Коране, несколько даже местах, где написано, что когда вы будете воевать против евреев, против христианами, не трогайте дерев. Не трогайте дерев.
Я могу даже онлайн, я дал всякие силы, где так написано в Коране.
In the Quran, it's written about the rules of engagement with Jews and Christians that they are to go and kill these people, but do not damage the trees.
This is written several times in the Quran. If you look at my stuff online, you'll see the references in the Quran and the Hadith. Don't touch the trees.
И это точно то, что здесь написано. It's exactly what's written here.
Что это этих четыре ангелов как-то воздержали все эти массы возле Израиля за несколько времени, чтобы
в третьем стихе доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.
So the four angels are holding off all these people until we've sealed the servants of our God on their foreheads.
Потом мы читаем так подробно. 144 тысячи.
And then you read such detail of 144,000.
Я считаю, что это все евреи в Израиле на данный момент. Тех, которые будут покаяться.
So I think 144,000 here are natural Jews in the land of Israel in the last days who repent.
Написано в этом третьем доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.
Until we seal the servants of our God in their foreheads, к Ефесянам и вот Коринфянам 1 главу написано, что каждый человек, который верит во Христе, получает и тоже такой печать от Бога. This is the language of 2 Corinthians 1 of Ephesians about us being, believers being sealed once they believe in Jesus. После этого, в 9 стихе, он видел великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен. And then he sees a great multitude, verse 9, which could not be numbered from all the nations and kindreds. Я думаю, что это говорится вообще у язычников. У нас, мы, которые не живем в Израиле, тех потомки Авраамова, которые никто не мог перечесть. This is talking about the seed of Abraham, whom no man can number. These are those who have been baptized from all over the world. И как я сказал вчера, as I said yesterday, тех, которые будут в Царстве Божьем во время пришествия Иисуса, они из всех племен, колен, народов и языков. And it means, verse 9, that at the time of Jesus' coming, there will be believers from every language, nation, tribe, and so forth. И это, как я вчера, по-моему, трогал тот вопрос. Это призыв. Потому что, если, допустим, Иисус пришел бы сегодня, но есть, как сказать, наших, в каждом колене Африки, или Азии, или Южной Америки, нет. Поэтому Иисус сказал, короче, что когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда, когда это случится, тогда Иисус придет. So, as I said yesterday, this touches us very strongly, because are there those who believe precisely as we do in every literal language and nation and tongue and whatever throughout the world? In the jungles of Africa, South America, Asia, there aren't. And so it seems to me that either we have to recalculate who is amongst God's people, or we have to go out of these places pretty quicker and do it. And that's what Jesus said, that when the gospel has gone into all the world, then shall the end come. И интернет, как я вчера сказал, играет огромный роль, потому что сейчас всякие этих людей сейчас имеют, по крайней мере, доступ к этому. And as we said yesterday, the internet is playing a huge role in this, because now, for the first time, folks from all over the world can get access to the internet and can hear the gospel from all these nations. Особо интересно для Иоанн, он заметил группа, 13 стихе, облеченные в белые одежды. Кто и откуда пришли? And he sees this group in white robes and wants to know, where do they come from? Who are they? 14 стихе, verse 14. Те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца. They came out of great tribulation and washed their robes, made them white in the blood of the Lamb. Великий скорб, the great tribulation. Опять, это из Евангелия от Матфея 24. This again is out of Matthew 24, the Olivet prophecy. Последние дни Иисус сказал, что будет великий скорб. There will be a great tribulation. In the last days. Но я предлагаю, что тот великий скорб будет особо в Израиле. Потому что сосредоточие Библию это на этом территории. So this great tribulation of Matthew 24, I suggest, is this time of trouble that is to come upon Israel in the last days. Daniel 12 главу об этом тоже. Daniel 12 also talks about this, где написано, что будет такое время скоро для Израиля, так как было никогда раньше и не будет. И Еремия то же самое об этом говорится, что да, будет время скоро для Якова, как никогда не было. И потом Иисус, в принципе, придет. You got this in Jeremiah, you got it in Daniel, that there will be a time of trouble for Jacob, for Israel, such as never was, and then the Lord shall come. Получается, тот время скорби тогда должен быть гораздо хуже, чем Голокост. то, что случилось здесь, ну, 60-70 лет тому назад. Now, that means if the time of trouble is worse for Israel than it ever was, it means you're looking at something far worse than the Holocaust that happened here, right where we are, 70-whatever years ago. И тех, которые пришли от этого, омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Those who came out of this great tribulation will have washed their robes and made them white. Я думаю, это скоро всего говорится о том, что они приняли крещение. Все. And I think that quite simply means they got baptized. Итак, мы ждем тогда тот великий скорбь. И, ну, в Израиле особо. И покаяние некоторых в Израиле, которые будут, сколько я вижу, принять крещение и будут, конечно, во Царстве Божьем. And this group that are of particular interest, in particular focus, shall we say, in the prophecy, are those Jews, I suggest, who come out of this great Holocaust, as I would call it, and will be baptized. Какую роль мы играем в этом? Непонятно. What role we can play in that is not clear. Мы сможем, по крайней мере, распространять Евангелие там, Библию и так далее, чтобы, по крайней мере, людей там как-то в курсе дели. I think the best thing you can do is to preach to Jewish people and to distribute Bibles and New Testaments in Israel so that people can be prepared for this. Они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночи в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. They will serve God day and night in His temple, and He that sits on the throne will live amongst them. 17 further. Агнец, который среди престола, будет пасти их, водить их живые источники и вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. The Lamb shall feed them, and God will wipe away all tears from their eyes. Это почему? Я сам считаю, что Бог существует, как сказать, в физическом лице. Что Он является какой-то реальным. Не люблю сказать, но набор слов уже неправильно, но конкретно, актуально, реально, опять не хочу сказать человек, но сущий, скажем так. Now, this is why I believe that God is a real person. We are stuck a bit for words here, but that He actually exists as a literal, I don't like to say physical, but I guess I mean physical entity, as a being, an actual personal being. Короче, Бог не просто не дух в смысле как облако, которое летает. So God is not like a cloud. He's not an abstract spirit. Бог реальный, и мы сделаны, формирован по образам и подобием Его. We are made in the image and likeness of God. То есть, когда мы молимся, мы сосредоточимся на... Не хочу сказать человек, но вы понимаете то, что я имел в виду. На он там. So when we pray, we are praying. I don't like to say to a man, but to a person, let's say that, личность, можно сказать, who has a particular defined place. Отче наш сущий на небесах. У него есть какое-то определенное место жительства. He has some defined place of being, and that is in heaven. И тот Бог, который так далеко от нас, будет, как сказать, переселиться сюда, на земле. Поэтому Царствие Небесное, это однозначно, Царствие Божие на земле. Потому что Бог и Его Царствие на небесах сюда будет. Заметили, наверное, что несколько раз в Библии написано, что Иисус не один придет. Он придет с ангелами. Тысяча в тысяча. Это как какое-то переселение в небесах сюда, на земле. кажется слишком примитивно это верить и понять. Но это я могу только поделить мою выводы об этом. So, that's why Jesus, when he comes from heaven, doesn't come alone, he comes to the angels. And you're seeing, as I see it here, the idea of the kingdom of heaven, that is in heaven, coming onto this tiny planet, whereby God himself and the angels and Jesus come to live here. And that the kingdom of heaven is therefore the same as the kingdom of God on this planet Earth. Seems a bit too primitive, a bit too simplistic, but that's what I think this is teaching. И Бог сам отрет всякую слезу с очей, and God himself will wipe away all tears from our eyes. Ну, это за границ человеческого понимания. Что Бог сам будет это делать, you know. This is like beyond human understanding, that God Almighty shall wipe tears off human eyes, human faces. Ну, и тем более это такое интимное, очень близкое такое картина, понятие, что он будет, отрет всякие слезы с очей, с очей. Ты это делаешь, в принципе, только к ребенку, правда? This is very intimate, figure here, that he wipes the tears from the eyes. You only ever really wipe tears from the eyes of children, really, don't you? Но это то, что Бог будет делать. Отрет всякие слезы с очей. That's what God will do. Wipe tears away from human eyes. Получается тогда, что у нас очень личные отношения с Иисусом. So it ends up that we have this very personal relationship with the Lord Jesus. И с Богом, and with God. Бог тогда не только является какой-то концепцией, какое-то понятие внутри. So God then is not just a conception, just an idea that you have in your head. Бог реален. Он реально существует. God is real, and God really exists in real form. И он смотрит на сердце каждого из нас, and he looks at the hearts of each of us. Зная, что один день он будет с нами. Knowing that one day he will be with us. Христианство вообще совсем не поняли. У них понятие о том, что мы уходим туда. Все наоборот. Он сюда. Christianity has got us totally stuffed up the wrong way. They think that we are going to go to God. And yet God comes to us. И когда смотрим на космосе, а зачем такой маленький планет, как у нас? Почему именно сюда? And you look at the pictures of the cosmos and all that, and you think, why this planet? Why God want to do that? Почему пространство и вселенная? Но и космос такой великий. Зачем столько? Если, допустим, никого нету на этой планете, ну зачем это? And you start to ask these questions. Why is space so big? Why is all there so many planets? What exactly is the purpose of all this? Наверное, просто чтобы дать нам какое-то понятие масштаба. И чтобы из всяких этого Бог нас любит. Так особо. Maybe to give some perspective that out of all that uninhabited stuff, God so loves us. И это тоже типично, поскольку мы видим из Писания, типичный его стиль. And as far as we see God from the Bible, that is kind of typical of his style. Сосредоточиться на самые маленькие, самые скромные. It's a style to focus on the humble, the humblest one, the littlest one, the poorest one, the weakest one. That's a style. И давайте, пусть мы все продолжаем пути туда. Это чудесно, то, что будет. So let's keep on that track to that wonderful end. Ладно, здесь я трогал очень многие моменты. I touched quite a few difficult points here. In this chapter, Что же скажете?